Оксана Евгеньева. Не уходи. Читает Елена Шнеткова. Глава первая. На сковороде тушились баклажаны с кабачком и луком. Запах разлетался по всей квартире и даже за ее пределами. Лена нарезала немного грибов, болгарского перца и отправила все в сотейник. В животе урчало. В последнее время она постоянно хотела есть, просто дико. Аппетит выкручивал ей руки, заставляя идти к холодильнику в любое время суток и не отказывать себе ни в чем. Токсикоз уже отступил, пришло время обжорства. Лена с упоением готовила все новые и новые блюда, а муж каждый раз радовался, если чувствовал в прихожей запах чего-то вкусненького. Это означало, что жена на ногах, тазик на месте под ванной, а не в объятиях супруги. А значит, жизнь продолжается. Лена резала зелень, когда зазвонил мобильный телефон. Она вытерла руки полотенцем и посмотрела на входящий номер. Он был незнаком. Лена ответила, зажав трубку между ухом и плечом, и продолжила мешать свое ароматное личо. «Слушаю. Ваш муж вам изменяет. Вы слышите меня?» Лена замерла и отложила ложку. В животе неприятно что-то кольнуло, а потом скрутило. «Вы кто?» — растерянно спросила она. Тишина. И только чье-то дыхание в трубку. А потом жесткий ответ. «Какая теперь уж разница? Важно то, что с этим будете делать вы». «Я вам не верю». Сердце Лены забарабанило в висках. Настолько было неожиданно заявление звонившего человека, что с ней случилась тахикардия. Такое уже бывало раньше из-за беременности. Врач говорил, что ей всегда надо помнить о безопасности и носить в сумке нашатырь на случай потемнения в глазах и сердца в районе горла. В ушах шумело, но Лена все-таки услышала. «Это ваше право. Но если вы проверите, если потрудитесь поискать доказательства, вы поймете, что я говорю правду», — сказал голос в трубке, а потом послышались короткие гудки. Лена положила телефон на стол прямо в нарезанную петрушку и интуитивно погладила свой живот. Там давно летали не бабочки, а обитала новая жизнь, уже весомая, ощутимая. Старая же жизнь Лены в этот самый момент треснула пополам, разделилась на те самые «до» и «после». Лена с мужем очень хотели ребенка. Муж желал этого ребенка даже больше, чем она сама, буквально был одержим ее беременностью. Каждый вечер они с наслаждением мечтали, как появится сын или дочь, придумывали имя, строили планы на будущее. Ровно до тех пор, пока мечты не превратились в реальность, и малыш наконец-то обосновался в ее животе. Да так по-хозяйски. Изнуряя Лену токсикозом и гормональными перепадами настроения, постоянными угрозами прерывания и жесткими рекомендациями врачей. Супружеская жизнь была поставлена на паузу, чтобы не навредить маленькому жителю Лениного пузатого живота. Она-то была к этому готова, а вот муж, как оказалось, нет. Если верить звонившему. Но стоит ли верить? Лена даже не представляла, как именно она сможет вычислить супруга. Устроить слежку? Залезть в телефон? Что теперь ей делать с этой информацией? Забыть? Или все же поговорить с супругом? Живот предательски затвердел, и Лена почувствовала сильную боль в пояснице, от которой перехватило дыхание. Она попыталась дышать ровнее, но ничего не получалось. Живот разрывало изнутри. Страшная боль обрушилась без нарастающей подготовки, просто разом. Лена схватила телефон и набрала 112. Сбросила. Позвонила мужу. «Олег, я, кажется, рожаю».
«Как рожаешь? Еще рано?» «Я сейчас буду, 3 минуты и буду. Жди, котенок. В скорую звонила?»
«Нет, только тебе».
«Я в машине, не отключайся. Ты слышишь меня? Будь на связи, я уже еду».
Лена сидела, скрючившись, и обливалась холодным и липким потом. Живот не отпускало. Паника начинала выворачивать кишечник, то зажимая его в тиски, то ослабляя свою хватку. Паника или что-то другое? «Слышу», — простонала она. Олег что-то ей говорил, но она положила трубку рядом с собой и закрыла лицо ладонями. Олег ехал за Леной стремительно, нарушая все, что только можно нарушить. Ему было все равно на правила дорожного движения, на ограничительные знаки и цвет светофора. Его жена рожала, и это было не просто неожиданно. Это была катастрофа. Он знал, чем заканчиваются такие истории, и от этого знания у него закладывало уши и замирало сердце, пропуская удар за ударом. Он не слышал, чтобы оно стучало. Действовал на автопилоте. Когда Олег увидел Лену, то сразу понял, что дела плохи. Он схватил ее на руки, прямо так, в домашней одежде, и понес в машину. Ждать скорую помощь было невозможно, поэтому Олег вновь ударил по газам. Он привез жену в больницу и безропотно сдал врачам. Он знал, что тут его власть заканчивается, и был этому не очень рад. Теперь все зависело не от него. Врачи забегали, засуетились. Еще бы! Сколько денег он лично ввалил в эту больницу, когда жена заключила контракт на ведение беременности и роды. Но он не возражал, скорее наоборот. Олег был настойчив в том, что у его семьи должно было быть все самое лучшее. Безопасная, персональная палата, персональный врач, доула или как ее там. Он вообще не понимал, зачем это все, когда Лена рассказывала про партнерские роды, свечи и массаж. Хочет, значит, так надо. Хоть папа римский в белом халате. Лишь бы с сыном все было хорошо. Он безропотно открывал кошелек и доставал новенькие купюры. Олег сидел в ожидании. Белые стерильные стены давили. Он чувствовал, как накатывает паника. Страх. Животный ужас за своего ребенка сжирал его, обгладывая каждую косточку. А главное, невозможность выдержать это бездействие угнетала. Когда ты абсолютно ни за что не отвечаешь, и твое будущее, жизнь твоего ребенка в чужих руках, и эти руки даже не врачебные, это руки Бога. Врач вышел из палаты, в которой находилась Елена, и протер лицо. Олег подскочил и одним шагом настиг его. «Как они? Что с моим сыном?»
«Беременность удалось сохранить», — ответил врач и вздохнул. «Но вашей жене придется остаться у нас. Так будет безопаснее для нее и для вашего ребенка».
«Надолго?»
«Я думаю, что в вашем случае лучше не спешить. Срок слишком маленький, а угрозы и риски прерывания беременности большие. Вашей жене нужен полный покой и врачебный присмотр, круглосуточный».
«Хорошо, я понял. Я бы хотел обеспечить ей уход, лучший из возможного», —
сказал Олег и по привычке полез в карман за деньгами. Но врач отдернул его.
«Мы сделаем все, что нужно, не переживайте. Это наша работа».
«Я понимаю, но это мой сын. Мой сын! У меня есть возможность оказать спонсорскую помощь вашей больнице, и я бы хотел это сделать прямо сейчас».
«Пройдемте в мой кабинет», —
вздохнул врач и увлек Олега за собой. Врач знал, что есть люди, для которых деньги — это какая-то гарантия, шанс на успех или надежду, глупцы, покупающие место в раю.
«Ну что ж», — подумал он, — «клиника всегда нуждается в помощи».